В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую всех наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 12 марта, вторник, и говорим о таком. Члены и комиссии. Последний день формирования избирательных комиссий на Донбассе. Соцопросы. Кому верить?
Але щоб виявити смак правильно, борщ треба добряче розмішати, бо ложка має містити всі необхідні інгредієнти.
Агентурна сеть. Кого поймала СБУ? Борьба с поддерживаемой Пентагоном пятой колонной в России. Разработка упреждающих мер по нейтрализации угроз безопасности государства. Подготовка к войне и ее ведению вооруженными силами. Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов представил свое новое видение войн будущего. Предыдущая так называемая доктрина Герасимова о гибридной войне 2013 года была успешно реализована в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Говорит ли новая доктрина Герасимова о подготовке к России к полномасштабной войне? Об этом в студии. У нас в гостях директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак, а также российский независимый военный обозреватель Павел Фильгенгауэр. Друзья, звоните к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с новостей. В студии Егор Устинов.
Приветствую. Жертвами войны на востоке Украины в 2018 году стали 55 гражданских, 224 человека были ранены. Такие данные приводит в новом докладе мониторинговая миссия ООН по правам человека. В доклад не внесены данные о потерях среди украинских военных и поддерживаемых Россией боевиков. В ответе на запрос «Радио Свобода» в ООН заявили, что в целом по состоянию на конец декабря в результате конфликта на востоке Украины погибли около 13 тысяч человек, около 30 тысяч ранены. Эти данные включают потери среди гражданских, украинских военных и поддерживаемых Россией боевиков. Российские гибридные силы за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, обстрел зафиксирован вблизи Авдеевки. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР, в свою очередь, об обстрелах не сообщают. В группировке ЛНР обвиняют ВСУ в одном обстреле в районе села Сокольники. Министерство иностранных дел России направило Украине ноту протеста из-за окончания действия договора о дружбе. МИД России обвиняет украинские власти в попытке, цитата, «разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины». В ведомстве заявляют, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года прекращает действие с 1 апреля по инициативе украинской стороны. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что нота российского МИДа является свидетельством желания Москвы решить все споры не в суде, органах, а через, цитата, договорняки. Напомню, что договор о дружбе между Украиной и Россией, среди прочего, предусматривает, что стороны уважают территориальную целостность друг другу и подтверждают нерушимость существующих между ними границ. В Украине 77% респондентов заявили, что хорошо относятся к россиянам. Об этом говорится в совместном исследовании Российского Левада-центра и Киевского международного института социологии. При этом 82% опрошенных россиян заявили, что также хорошо относятся к украинцам. За последние три года образ украинцев среди жителей России существенно улучшился, говорится в отчете Левады. Аналогичные, хотя и менее резкие изменения в украинском общественном мнении относительно положительного образа россиян. Отрицательно к украинцам относятся 13% россиян, украинцев, которые плохо относятся к россиянам, 14%. Практически половина россиян и украинцев, 52% и 48% соответственно, считают, что страны должны быть независимыми, но с открытыми друг для друга границами, без виз и таможенного режима. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Из-за шквального ветра обесточены 4 населенных пункта в Луганской области и 10 в Донецкой. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В Луганском энергетическом объединении уточнили, что повреждены линии электропередач в Лисичанском, Старобельском и Попаснянском районах. Отмечается, что ремонтные бригады занимаются восстановлением электроснабжения. И по прогнозам синоптиков, завтра, 13 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 6 до 8 тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро можно будет звонить к нам в студию. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Накануне выборов в Украине едва ли не ежедневно появляются новые результаты соцопросов, из которых составляют рейтинги кандидатов в президенты. Кому они нужны, как ими можно манипулировать и насколько вообще можно доверять соцопросам, объясняет Татьяна Савчук.
Соцопитування – це наукове вимірювання поглядів певної групи людей, наприклад, електорату. Тобто політики оцінюють шанси на перемогу, але цікаво те, що виборці часто схильні не витрачати свій голос на тих, хто цих шансів не має. І саме тому політики можуть бути зацікавлені в тому, щоб підвищити собі рейтинг, вдавшись до певних маніпуляцій. Перше питання, що виникає – як виявляють погляди мільйонів людей, якщо запитують лише пару тисяч? Тут є проста аналогія – щоб зрозуміти смак борщу, кажуть, достатньо однієї ложки, не обов'язково з'їдати цілу тарілку. Але щоб виявити смак правильно, борщ треба добряче розмішати, бо ложка має містити всі необхідні інгредієнти в правильних пропорціях. Так само і вибірка людей. Вона має бути репрезентативною, тобто відображати реальність. І ось тут відчиняється вікно для маніпуляцій. Наприклад, можна опитати тільки жителів великих міст і подати це як всеукраїнське опитування. Важливо й те, що і як запитують. Емоційними питаннями легко можна занизити комусь рейтинги, запитавши, наприклад, спочатку про ставлення до підвищення цін, а потім вже про підтримку кандидата. Ще один виклик – це фейкові соціологи. Вони просто вигадують неправдиві результати і з'являються лише перед виборами, і в інший час вони не активні. Але є багато інших важливих моментів. ЗМІ, наприклад, можуть або ж підхопити фейкові дані, або ж неправильно інтерпретувати цифри авторитетних фірм. Тож виникає питання – кому вірити? Вважається, що довіряти можна центрам, які мають позитивну, багаторічну репутацію та акредитацію в Соціологічній асоціації України та міжнародній ЕСОМАР. Але враховуючи всі нюанси, цілком можливо, що спирати своє рішення про голосування на основі результатів соцопитувань – не найкраща ідея. Закон, як відомо, забороняє протягом останніх 2 днів перед виборами оприлюднювати результати опитувань громадської думки. Тетяна Савчук, «Донбасс Реалії».
Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении специального информационного подразделения и агентурной сети Генштаба Вооруженных сил России. Они базировались в оккупированном Луганске, но их деятельность касалась всей Украины, говорят в военной контрразведке СБУ. Участники группы готовили и осуществляли антиукраинские информационные кампании, собирали и анализировали информацию, в том числе разведывательную, о высшем руководстве Украины и вооруженных сил. Куратором группы, как говорят в СБУ, был кадровый работник российской военной разведки, подполковник Александр Сазонов. 2 месяца назад этот персонаж уже засветился в украинском интернете, правда, тогда с совершенно другой стороны его деятельности. Мой коллега Сергей Драчук разбирался подробнее в этих новостях, его расспросим сейчас, но с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Здравствуйте.
Расскажите, как по утверждению СБУ была устроена эта агентурная сеть и как ее обнаружили?
Итак, как сообщили в военной контрразведке СБУ, созданная в Луганске группа под кодовым наименованием «Сапфир», делала серьезное задание. Ее члены во главе с завербованной российской военной разведкой гражданкой Украины, как утверждает в украинской спецслужбе, занимались в соцсетях дискредитацией высшего военно-политического руководства Украины, публиковали фиктивные призывы от имени будто бы патриотических украинских сил, призывы к антиправительственным выступлениям за импичмент президента и так далее, разжигали межконфессиональную вражду и так далее. Такие данные привел руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко. По его словам, поставленное российской разведкой задание группа выполняла при помощи специально зарегистрированных в соцсетях страниц и проукраинского, и просепаратистского направления. Для этого они создали, в общем, свыше 50 аккаунтов и 130 групп в разных соцсетях. Использовали специальные сайты, менеджеры IP, мессенджеры по сети IP-телефонии, электронные почтовые ящики, а также рассылали листовки и СМС-сообщения провокационного содержания украинским военным. Как заявили в СБУ, обо всем этом руководительница группы «Сапфир» сообщала своему куратору. А куратором этим, по данным СБУ, был подполковник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, по старому сокращению ГРУ, то есть Российской военной разведки, по имени Александр Сазонов. Украинская спецслужба опубликовала некоторые документы о нем, такие как копии его российского паспорта или старый приказ о присвоении Сазонову классности. Тогда он был еще старшим лейтенантом.
Расскажите вот историю немножко этого Александра Сазонова. Я сказал о том, что он засветился в украинском интернете. Что о нем уже было известно?
Было о нем известно нечто частично другое. Сообщение о деятельности в Луганске подполковника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Александра Сазонова появились 2 месяца назад, и по фотографиям видно, что речь идет о том же человеке. Например, журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале еще в середине января сообщал, что Сазонов откомандирован на оккупированную часть Луганщины руководить оперативной группой российских офицеров. Журналист ссылался на данные украинской контрразведки о том, что задания этой группы очень широки и опасны, как дезорганизация работы вооруженных сил Украины, выведение из строя системы управления войсками, диверсии, саботаж, дезинформации и так дальше. Но Сазонов, прошу прощения, Цаплиенко, опубликовал также видеозапись того, как реально вел себя человек, похожий на Сазонова, в Луганске. По данным журналиста, Сазонов преимущественно стрелял из шампанского в компании приятной женщины. Это была цитата, а на видео человек, похожий на того, кого сейчас показали, под именем Сазонова, пьет просто за рулем игристое вино из бутылки. Также о нем стали писать и другие украинские сайты в том, что, в частности, этот человек больше всего занимался интимными связями с женщинами, о чем делались даже фотографии, появившиеся в интернете, и о том, что основным кругом информаторов Сазонова были именно луганские женщины.
Благодарю вас за интересную информацию. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Драчук.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Когда почти 100 лет назад украинский писатель Николай Хвилевой запустил лозунги «Прочь от Москвы и даешь Европу», он вряд ли представлял, что они пригодятся во время президентской избирательной кампании в нынешней Украине 21 века. Это может свидетельствовать об актуальности задач, которые стояли во время освободительной борьбы времен УНР начала века 20-го и мечтаний после них. Об их актуальности для нынешнего времени, времени российско-украинской войны и интеграции Украины в Европу. Больше в блоге Ростислава Хотина.
Геть від Москви та даєш Європу. Пізнаєте? Ви точно мали бачити і чути ці гасла від провідних кандидатів у президенти. Але це не їхні заклики, а Миколи Хвильового. Тож як письменник-авангардист майже через століття став політтехнологом на президентських виборах в Україні? Хвильовий активно виступав за українізацію. У 25-му році він висунув гасло «Геть від Москви», вважаючи, що для творення своєї власної культури Україна має відмовитись від копіювання російської культури від московського шаблону. Хвильовий вбачав у відверненні від Москви і рецепт збереження української ідентичності. Хвильовий також дав і інший рецепт «Даєш Європу». Він вважав, що лише у культурному діалозі із Європою без російського диригента українці зможуть витворити культуру європейського рівня. Ось кілька цитат. Європа – це досвід багатьох віків. Це Європа грандіозної цивілізації. Європа Гете, Дарвіна, Байрона, Ньютона, Маркса і так далі. Або українська нація кілька століть шукала свого визволення. А ось іще. Росія ж самостійна держава? Самостійна. Ну так і ми самостійна. Після цих гасел сам Сталін у 26-му році ініціював боротьбу із таким явищем, як хвильовізм. Твори Хвильового конфісковують, його не друкують, його літературні журнали закривають. Хвильовий болісно спостерігав за тим, як зупиняється українізація. Проте він встиг побувати у Берліні та Відні і бачив Європу на власні очі. Потім Голодомор 33-го, свідком якого став Хвильовий, і це його приголомшило. А потім знищене радянською владою ціле покоління митців так званого розстріляного відродження. Тоді, слідуючи гаслам «Геть від Москви» та «Дайош Європу», українській культурній еліті вдалося створити світового рівня живопис, кіно, театр. Але що Україні від того зараз? По-перше, через 100 років влучні літературні гасла Хвильового є політично актуальними для нинішньої України. України, яка воює з Росією, і України, яка йде в Європу. А по-друге, європейська Україна відбудеться лише тоді, коли українська культура стане самобутньою і класною, але європейською.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Борьба с поддерживаемой Пентагоном пятой колонной в России. Разработка упреждающих мер по нейтрализации угроз безопасности государства. Подготовка к войне и ее ведению вооруженными силами. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов представил свое новое видение войн будущего. Предыдущая так называемая доктрина Герасимова о гибридной войне 2013 года была, как мы знаем, успешно реализована в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Говорит ли это новая доктрина Герасимова 2.0 о подготовке России к полномасштабной войне? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Валентин, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, также к нашему разговору присоединится российский военный независимый обозреватель Павел Фельгенгауэр. Друзья, вы полноправные участники нашего разговора. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений. Валентин, вот уже сказали о том, что Валерий Герасимов довольно влиятельная фигура, да, с идеологической точки зрения, даже в Российской Федерации. Насколько его вот доклад, он будет воплощен в жизнь, с вашей точки зрения, насколько он коррелируется с военной доктриной Российской Федерации, это же отдельные документы.
Давайте говорить о том, что Россия, во-первых, завершила цикл подготовки к большой войне, в том числе с Украиной. И я имею в виду большой, по словам большой, это в кавычках, условно говоря, это масштабная война с применением высокоточного оружия, ракет, там, не только артиллерии, скажем, а вертолетной техники, там, боевой авиации и так далее. И для чего Россия это сделала? Значит, есть двоякая задача. Первая – это, безусловно, сигнал Западу о том, что вот такое пиковое, только в нижней точке, так сказать, находится сегодня отношение Запада, ну, в частности, там, Вашингтона и Москвы, и что вот это вот то, с чем не согласна Россия, а что площадками на самом деле могут быть третьи страны. И в данном случае речь идет действительно о том, что не только как бы равноудаленная, условно говоря, Сирия, да, но Украина, которая очень сильно беспокоит Кремль, как возможность все-таки создания империи и совершения уже такого другого уровня диктата, другого уровня риторики с западным миром. Но я бы хотел здесь, во-первых, подчеркнуть, что подготовка сценария еще не значит, что он сбудется. То есть Россия будет ждать определенных условий. И эти условия, они на самом деле в руках у нас, у украинцев. То есть создадим ли мы условия для такого формата. Я хочу немножко отвинтить немножко историю всю и вспомнить немножко ранние годы. Я не только как эксперт занимаюсь написанием, написанием книг. В том числе есть книга, которую я сегодня принес. Это «Офицерский гамбит», как вторая часть романа «Восточная стратегия». Почему я вернулся к этой книге? Потому что это 2005-2010 года, работа российских спецслужб на территории Украины и, в частности, подготовка к войне с Украиной. Значит, на самом деле была целая серия различных акций и операций по подготовке к войне, которая была завершена осенью 2009 года. Я вспоминаю эти моменты, они описаны в книге, между прочим, да. И тогда мы вместе с бывшим секретарем Совета национальной безопасности и обороны Владимиром Горбулиным написали статью о том, что действительно Россия готова воевать с Украиной и как бы ожидает такого момента.
В 2009 году уже.
Осенью 2009 года, когда была принята поправка к доктрине о применении вооруженных сил России за пределами России, фактически это предназначалось для Украины. И фактически с тех пор Россия ожидала удобного случая 4 года и практически совершила это вот то, к чему готовилась.
Но не так, как готовилась. Наверное, потому что вот в январе 2013 года вот Валерий Герасимов, став начальником Генштаба...
Тогда ведь шла речь о любой форме агрессии, и опять же, эта форма агрессии была описана. И, кстати, все события, которые я упоминаю в книге, это события, реальные. Просто они облачены в работу спецслужб, немножко билетаризированы. Почему? Потому что она издавалась в 2011 году, когда уже был режим Януковича, и издать ее в
документальной
форме, в другом виде было просто невозможно. Возможно. Так вот, ситуация, опять же, 2008 год, когда стало понятно, что Украина не получит как бы приглашение в МЭП, то есть в подготовке к членству в НАТО, то есть Россия свою как бы минимальную задачу решила. В то же время было Кремлем разработано и издано официально в одном из журналов такая статья «Механический апельсин». Все ее помнят, я думаю, кто следил за событиями. Там был расписан четкий сценарий захвата Крыма, в том числе, и захвата Украины. Вот. Он, кстати, именно почти в таком виде был реализован в реальности.
Ну, то есть, вот эта вот новая, так называемая, доктрина Герасимова, это не значит, что это у Кремля, так сказать, на языке, да, это еще на уме. И сейчас ищутся определенные условия для реализации вот этой вот стратегии. Ожидаются они скорее.
Да, мы должны понимать, что происходит. Мы должны признавать это без всякой паники, без каких-то там, я не знаю, эмоций. Мы должны понимать, что Кремль готовится к войне фактически с 2003 года. Почему с 2003? Потому что, испробовав, то есть протестировав Тузлой Украину, тогда Путин отступил, он понял, что есть армия, есть принятие решений и все такое прочее. И начал с 2005 года готовить. Почему я упоминаю эти истории? Потому что это важно для понимания ретроспективы, потому что замеры наши, которые тоже, опять-таки, были описаны в книге, это подготовка населения России к поддержке войны. Она по тем временам на уровне 2008 года была зафиксирована на уровне 3/4 населения России, которые считали Украину вражеским враждебным государством, третьим после США и Грузии тогда. Что касается сегодняшнего времени, то это более 90% населения в принципе согласятся с военными действиями против Украины. Понятно, что Путину не нужна Украина как пепелище ядерное там, или просто как истребленная страна. Путину нужна Украина как вассальное государство, которое поддержит империю. Вот о чем идет речь. Я думаю, что единственное, в чем Путин заблуждается и что не может до сих пор понять со времен одесских событий, это то, что гражданское общество в Украине совершенно изменилось. И сегодня даже не столько как бы там армия или там какие-то другие, скажем, там силы обороны, да, другие структуры военные могут максимально решать задачу противостояния, сколько именно общество может решить задачу противостояния России. Вот это вот те недочеты, которые в том числе ведут Россию к саморазрушению, потому что мы считаем, что вот поход вот такой вот силовой шаг, такое использование, как любят говорить в России, военного рычага, он приведет фактически к разрушению самой России, и я не исключаю к ее раздроблению в дальнейшем. Поэтому этот шаг крайне опасен, но Герасимов, как военный теоретик и как, вообще как военный, он понимает ситуацию, понимает, так сказать, свои силы и средства, и он говорит о возможности. Причем я не исключаю, что эти возможности очень серьезно направлены просто на запугивание Запада и на изменение, в общем-то, риторики Вашингтона по отношению к России. Вот это вот является тоже очень важным.
Такой месседж за границу. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Также можете писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Обсуждаем так называемую новую доктрину Герасимова. Валентин, вы говорите о том, что цель России, и которая прощупывается в этой новой доктрине, да, в новом докладе Валерия Герасимова, это война с Украиной. Да? Но тут упоминается только США. То есть цитата самого Валерия Герасимова. «США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как глобальный удар, многосферное сражение, используются технологии цветных революций и мягкой силы. Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «Троянский конь». Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала пятой колонны в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам». То есть вы говорите об Украине,
вот,
да?
Вот смотрите, вот в этой США. Цитате, вот в этой цитате ключевое слово «цветных революций», ключевой момент. Плюс я хотел бы обратить ваше внимание на несколько заявлений, ну, будем говорить так, авторитетных структур буквально сегодня-вчера, да? Это о том, что США, если Соединенные Штаты начнут войну, придется применить ядерное оружие. Это буквально сегодня было такое. И второе, это доклад исследователей шведского военного оборонного института, которые, в принципе, очень серьезно развенчивают миф о превосходстве технологическом России. И наоборот, говорят о том, что Россия не может в технологическом смысле тягаться с Западом и тем более Соединенными Штатами. Косвенно это доказывает падение российского оружейного экспорта, потому что отказ ряда государств, там, Индии, скажем, Китая, таких могучих, растущих в плане оборонной промышленности государств, отказ от работы с Россией – это свидетельство технологического падения России. Отдельная история – это турецкая, продажа Турции зенитно-ракетных систем С-400, это сугубо политическое решение, оно вызвано противоречиями между Турцией и Соединенными Штатами, поэтому тут нельзя говорить о технологиях. Таким образом, мы говорим, первый вывод, что Россия с Западом технологически тягаться не может. Применять высокоточное оружие против Запада она тоже не будет. Здесь избрана стратегия запугивания и обороны. Пример – это Крым, где проводятся регулярные учения. Вот опять же, после стрельб 1 марта опять намечены стрельбы ракет, пуски ракет, и это, безусловно, угрожает больше, в большей степени Украине, чем Соединенным Штатам или, там, условно говоря, европейским государствам, потому что для Путина является красной нитью война с НАТО, да, но с оговоркой, что он не рассматривает войну против прибалтийских государств войной с НАТО. Тут есть нюансы.
Но грозя Украине, получается, что Россия грозит,
да,
НАТО, грозит
Украине,
США.
Именно так. Грозя Украине, Россия грозит США и говорит о том, что она будет намерена в дальнейшем заниматься перераспределением сил и средств в глобальном мировом пространстве и менять геополитический контекст вообще на планете. Поэтому Россия так беспокоит сейчас целый ряд государств и не может не беспокоить, конечно, Украину. И именно поэтому появилось заявление начальника Генштаба Украины о том, что Украина там готова к отражению агрессии. Там недавнее заявление Наева, генерал генерала, командующего объединенными силами. Да. Значит, о том, что готовы в том числе и к наступательным действиям, да, хотя мы понимаем, что речь идет, скорее всего, об активной обороне, потому что порядок сил и средств, да, и баланс сил и средств, он, конечно же, не в нашу пользу. Но это понятно, потому что Украина начала процесс фактически возрождения армии только с началом войны, в то время как Россия, будем говорить так, уже после грузинской военной кампании провела реформу Сердюкова как бы с 2008 года. И с тех пор, особенно когда министром обороны стал Шойгу, то фактически мы имеем дело с наращиванием возможностей сил и средств России и особенно мобильной составляющей. Неделю назад Россия заявила о том, что она создает пятую воздушно-десантную дивизию к четырем имеющимся и к пяти бригадам воздушно-десантным. То есть, хочу обратить внимание на то, что создаются именно мобильные, высокооснащенные, высокомотивированные структуры, которые будут готовы к любой как бы команде ФАС, условно говоря. Да? Вот это то, что не может, безусловно, нас не беспокоить, но если говорить о нашей стратегии в этом отношении, в построении обороны и усилении оборонного потенциала, то конечно же, мы здесь должны отдавать себе отчет, что есть два аспекта. Один, о котором я уже сказал, который важнее военного, это состояние, будем говорить так, стабильное или нестабильное состояние внутри самой Украины. Потому что как только... Это, кстати, то, чем грозил Медведчук, находясь в России, если мы помним, это было где-то месяц-полтора назад, о том, что если выборы пойдут как-то не так, если там чьи-то права будут ущемлены или что-то будет фальсифицировано, то могут быть другие сценарии, в том числе силовые. Медведчук об этом прямо сказал. Это свидетельство о том, что эти вещи обсуждались в том числе с ним там. И теперь, говоря о военном аспекте, это... Безусловно, здесь должна быть жесткая мобилизация, и особенно здесь должны быть активизированные задачи по приведению в полную боевую готовность всех наших артиллерийских возможностей, по усилению, безусловно, наших сил специальных операций, потому что это довольно мощное, асимметричное сегодня объединение, будем так говорить. И это, безусловно, мобилизация, ну, в том числе тех, будем говорить так, сил обороны, которые относятся больше к войскам территориальной обороны, то есть системе территориальной
обороны. Валентин, это на постоянной основе, получается, должно быть все мобилизировано?
Нет, я говорю сейчас о неком промежутке времени, который может наступить, условно говоря, уже завтра, да, потому что мы сегодня уже откровенно говорим о противостоянии у нас внутри страны, будем говорить так, силовых ведомств, спецслужб там, и так далее. Да? То есть вот это является важным элементом рисков, которыми могут воспользоваться Кремль и расшатать ситуацию уже своими способами, путем диверсий, путем привлечения своей агентурной сети, она здесь достаточно серьезная. Вот. То есть это... Точка отсчета, как бы, может быть и завтра, и следующая, как бы, точка, это, конечно, уже окончание парламентских выборов. Но мы можем...
Когда будет понятна конфигурация новой украинской власти.
Да, мы можем отдавать себе отчет, что... При относительно спокойном проведении президентских выборов ситуация, может быть, вообще успокоится и быть до парламентских выборов достаточно такой стабильной и неизменной. Но перед в этом случае перед парламентскими выборами тоже Россия будет как бы вести угрожающую свою стратегию реализовывать.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Обсуждаем новую доктрину Герасимова, так называемую. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Киев, Валентин. Все говорят об вооружении. Скандал в Укроборонпроме подтверждает. Вы имеете отношение к вооружению. С 2012 года развал училища подтвердил, что это 2012. Это был развал системы инженерного обеспечения. Почему до сих пор? Это уже длится чуть ли не 10 лет. Нижинский завод единственный. Просто в никаком состоянии. Кто в этом что-то говорит? Это 11 миллионов, что это проблема? Прокомментируйте, пожалуйста.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, что без него бы мы не обошлись бы в любом случае.
Безусловно, да.
Но я хочу сказать, что Укроборонпром – это только механизм, который управляется выше. Да? То есть Укроборонпром, люди, которые, скажем, возглавляют его, они, по всей видимости, и те, которые раньше возглавляли, и те, которые сейчас, это люди, которые втянулись в какие-то обязательства. Да? И они являются как военные, да? Как, условно говоря, над ними есть генерал, который им дает команды. На чем настаивали мы всегда? Мы, начиная с 2013 года, с парламентских слушаний летних в 2013 году, целая группа экспертов, в том числе я, выступали перед парламентариями и говорили о необходимости создания центрального органа исполнительной власти. Я подчеркиваю слово «исполнительной». Сейчас у нас в течение 5 лет весь сектор обороны и безопасности управляется в ручном режиме. И если это было допустимо в первый год войны, то дальше это уже стало, ну, очень серьезной преградой. И,
причем президентом управляется, не Кабмином.
Фактически, да. Но здесь есть, конечно, нюанс, связанный с тем, что система военно-технического сотрудничества, как относящаяся к системе международного сотрудничества, к системе безопасности, она, в принципе, в рамках конституционных полномочий и обязанностей президента относится к президентской власти. А вот система ОПК, да, оборонной промышленности, это субъекты хозяйствования, это то, что принадлежит фактически и должно находиться в ведении правительства. И министр должен быть конкретный, а мы говорим сейчас не министр, мы говорим, что это должно замыкаться на вице-премьер-министра, потому что у нас 16 заказчиков, и сегодня в Кабмине есть только профильный заместитель министра, который, естественно, не может справиться с 16 заказчиками, ну, там, министры, руководители силовых структур, и как один замминистра может с этим справиться.
Валентин, вот здесь и простой вопрос задать. Есть ли вот эта вот схема, которую, на самом деле, она не нова, да, просто сейчас поднялся такой коррупционный скандал. Вы и сами об этом много рассказывали, да, о том, что не все так в порядке в Укроборонпроме, но если эту схему прикроют, прекратится поставка запчастей для украинской техники, танков, БТРов из Российской Федерации контрабандным путем. Есть ли возможность каким-то образом отремонтировать эту технику? Где брать эти комплектующие?
Значит, ну, вы затраиваете сейчас тему, о которой обычно публично не говорят, но, в принципе, давайте попробуем. Значит, контрабанда, она должна быть. Она должна поощряться, за это вообще-то должны браться спецслужбы, за них должны давать ордена и медали. И я помню первые годы войны, когда были проблемы с модернизацией средств ПВО, и нужны были магнетроны, клистроны, то фактически на уровне Совета нацбезопасности было принято решение о том, что их нужно доставать, неважно у кого. У врага, значит, у врага, это нормально. Весь вопрос совсем в другом, в механизме и в схеме. Представьте себе, что система была бы руководима, скажем, в правительстве, и значительное число людей, чтобы была государственная структура, управляла этим, значительное число людей было этим, ну, как бы подключено к этому. Естественно, не возникло бы никаких возможностей и желаний, тем более, скажем, иметь какие-то финансовые там дельты, да, превышения, и их как бы наделять этими дельтами конкретных там людей, тем более не находящимся в структуре этой системы безопасности. Я говорю о том, что если бы это управлялось даже вот Совет национальной безопасности, разведывательные органы, да, и орган управления в Кабмине, было бы все совсем по-другому. И тогда бы эти вещи бы доставались, была бы система их легализации. Это не только по бронетранспортерам такая же проблема. Есть такая же ситуация и по вертолетной технике, где, скажем, лопасти нужно менять и где их доставать. Да, если мы их достаем у врага, это прекрасно.
Я понял вашу позицию. Главное, кто этим занимается, да, и как этим занимается. Да. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Геннадий из Луганщины. Я там за гибридную войну, Ван Герасимова. Речь в том, что в связи с этими выборами президента нам не потрібно ніяких ворогів, тут достатньо своїх друзів. То, що затіяли Порошенко, Тимошенко і проче, ну так розірвати страну, ну не йде навіть не за програми, там як щось краще зробити, щось ту чи іншу в житті країни. А тільки, вибачте мене, лайном друг друга поливають і все. І заходилися Зеленського. Я нічого проти Зеленського не маю, ну настільки, ну це смішно просто.
Ну, понятна ваша позиція, да, що з такими, наверное, нет вопроса, или есть у вас вопрос?
Алло.
Да, слушаємо вас, слушаємо.
Я ще Бадраку хотів задати питання. Була інформація, що у нас, здається, крейсер стоїть. 5% залишилось для добудови. Ми що, у нас це проблема якась добудувати цей крейсер? І ще одне. Недавно теж інформація пройшла. Тайвань почав розробку винищувача 5-го покоління. Ну, я не розумію, ми що, настільки ми гірші від Тайваня, я маю на увазі матеріально-технічним.
Спасибо, понятно ваши вопросы. Валентин, коротко, если можно.
Я понял, да, постараюсь коротко. Ну, крейсер, во-первых, действительно, правда, у нас нет вооружения как бы для надводных кораблей. И если помните, когда мы собирались создавать свой корвет, то все вооружение должно было быть либо российским, либо европейским, да, там французские ракеты, MBDA, там, да, и мы рассматривали там итальянские вертолеты «Августа» там, и так далее, да. Поэтому у нас сегодня нет такого вооружения, но оно разрабатывается. У нас разрабатываются сегодня ракеты «Нептун», противокорабельная крылатая ракета отечественного производства, и ожидается, что в 2021 году появятся ракетные катера, опять же, отечественного производства с 8 такими, оснащенный каждый катер 8 такими ракетными установками, которые будут на дальности работать 280 километров. Это отличная идея, и она, конечно, нас очень сильно может оборонный потенциал изменить в лучшую сторону. Что касается Тайваня и наших ресурсов, да, к сожалению, мы с вами должны быть реалистами. Наш ресурс, я вам просто для сравнения, смотрите, последние три года, я имею в виду 17-й, 18-й, 19-й, у нас на закупку вооружений всего выделяется не более 600 миллионов долларов. Запомните эту цифру, 600 миллионов долларов, там чуть-чуть с хвостиком небольшим. Теперь давайте с Польшей сравним. Польша, которая в этом году имеет оборонный бюджет 10 миллиардов евро, может 3 миллиарда, не 600 миллионов и не долларов, а 3 миллиарда евро тратить ежегодно на закупки вооружений. Поэтому Польша покупает американские зенитно-ракетные системы «Патриот», поэтому Польша покупает американские ракеты «Воздух-воздух» и покупает реактивную артиллерию, опять-таки американскую. Для этого нужно иметь для нас немножко большие деньги или уметь вести переговоры. К сожалению, наша сторона, которая вела переговоры с американской стороной, все время отчитывалась о больших позитивах. На самом деле, то, как что около трех лет два катера американских, которые нам передали, что они болтались, как бы там их не могли забрать, по причине как раз украинской стороны, что украинская сторона не могла создать условия, чтобы заказчиком, получателем было Министерство обороны напрямую, а не Укрспецэкспорт, как у нас было заведено. Вот из-за этих коллизий мы не можем с американской стороной наладить нормальное военно-техническое сотрудничество. Они готовы, кстати, они готовы.
Валентин, если можно, вернусь к теме, да, нашего разговора. Вот об этой новой доктрине Герасимова. Чтобы наши слушатели, которые не совсем в курсе, да, понимали, в чем новшество, да, вот главное отличие от предыдущей его доктрины гибридной войны, которую мы уже долго-долго обсуждаем, это такие асимметричные действия. Что сейчас предлагает Герасимов?
Главный момент доктрины – это технологии. Стратегическое превосходство. Хотя для Запада, ну то есть для Запада это выглядит не совсем внятно, не совсем понятно, потому что системы российские, они слабее западных.
Вот эти вот авангард, Сармат, Пересвет, Кинжал, которые говорится в докладе.
Но технологическое превосходство, и там было указано о возможности превентивных ударов. То есть это означает, что Россия может бить первой, будем говорить так, да, просто. И именно поэтому каждое учение, например, в Крыму, становится опасными и для нас, потому что если в этот момент какая-то грань в переговорном процессе, например, Москвы и Вашингтона окажется еще на более там, низком уровне, на каком-то более жесткой ситуации, и при выгодном раскладе, например, здесь возникнет какая-то коллизия между борьба, условно говоря, каких-то националистически настроенных сил.
Угроза русскоязычным какая-нибудь, вы имеете в виду?
Даже не угроза русскоязычным, а это Россия может преподать как нарушение там, выборного процесса, как приход там, к власти фашистов и так далее, все что угодно. Ведь машина пропагандистская в России, она работает сама по себе и даже не оглядывается на то, кто ее слушает в России. Она просто высказывает сама себе, делает обоснование и дальше действует этот военный рычаг. Поэтому в этом случае удар может быть нанесен и по нам.
Даже нужно отметить, что именно военный рычаг, потому что вот очень много акцентировано внимание в этой новой доктрине именно на вооруженных силах. В отличие от предыдущей доктрины Герасимова, вот ваш коллега Павел Фельгенгауэр отметил, что в вооруженных силах Российской Федерации танков сейчас больше, чем у кого-либо в мире, и больше, чем у всех стран НАТО вместе взятых. То есть рано или поздно Россия захочет как-то использовать эти танки. Их надо использовать.
Ну, вероятно, но это уже такое как бы сопутствующий как бы фактор, он не является основным. Я думаю, что для России основным фактором развязывания какой-то, скажем, масштабной войны может быть только лишь создание для этого условий. А фактора два я назвал, и они будут два эти фактора оставаться. Один фактор – ситуация в Украине, стабильная, нестабильная, вот такое вот, и можно ли здесь расшатывать, да, и когда особенно вот этот период там условного безвластия, да, или условной слабости власти, да, как было с захватом Крыма, вот. И второй момент – это то, как сложится диалог с Западом. Да, здесь как бы система здесь выстроена достаточно жестко, и я думаю, что сам Герасимов находится в неком таком капкане. Да? Он вынужден предлагать такие жесткие сценарии, потому что, среди прочего, ситуация говорит о том, что Россия находится на грани, да, она находится на грани, либо ей развязывать войну, как хотят россияне, как хотят в Кремле победную маленькую войну, да, либо им нужно, ну, фактически менять власть и думать о том, как спасаться от распада самой России и что делать с самой Россией, да, то есть хорошего здесь тоже мало, потому что для Украины это тоже большой вызов, большие риски, но в то же время эта ситуация, ну, очень-очень рискованная. То есть будем говорить так, ситуация в России общая резко ухудшилась, с пониманием тупиковости российской политики, и б, с созданием военной машины, которая, да, действительно может быть использована.
Давайте еще одного слушателя послушаем, будем закругляться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса.
Очень приятно, слушаем вас.
Значит, гибридная война, насколько я понимаю, это использование парамилитарных отрядов плюс пропагандистская война, то есть ЧВК плюс наемники, добровольцы, плюс армия, которая снимает свои нашивки и под них косит. Но вот что Кремль от нас хочет, что он хочет от Украины, какая цель войны в Украине?
Значит, я начну с гибридной войны. Опять возвращусь к своей книге, прошу прощения, но тогда были очень любопытные элементы этой гибридной войны, которые я описал в своей книге. Ну, например, использование силовых структур для дестабилизации каких-то маленьких участков государства и одновременно зондирование реакции. В 2006 году перед учениями «Сибриз», морская пехота Черноморского флота России совершила десант высадилась прямо на пляже в Феодосии. Вот вам элемент гибридной войны. Когда приезжает какой-то Затулин или Лужков и раздает квартиры в Севастополе, и когда там пророссийские движения разворачиваются на этом фоне, и все это, ну, происходит в таком массовом виде, это тоже элемент гибридной войны. Когда в Украину заходят десятки российских редакций под видом там «Комсомольская правда» в Украине, там, или РБК, там, или многие, вот эти вещи, это тоже элемент гибридной войны, потому что это психологическое воздействие.
Информационная операция.
Информационная операция. Даже я могу вспомнить, опять же, описана в книге эта операция, называется «Книжная война». В 2009 году это была проведена массовая операция против Украины под названием «Книжная война». Был заход порядка 15 книг, где разные авторы рассказывали, что Украина – это fail state, да, там, а Путин – это герой. Ключевая, самая простая и самая глупая из книг была книга «Брат». Книга «Брат» – это была за всю историю Украины единственная книга, которая рекламировалась в метро. Можете себе представить, какие деньги, какие ресурсы были брошены Россией на
отметим,
это.
Что эти книги были доступны во всех магазинах, да. Они были дешевые по сравнению с украинским книгой. Давайте ответим еще на вопрос вот слушателя, да, чего что, Россия
чего
хочет от Украины?
Россия? Вот такой России вопрос. Нужно вассальное государство, а-ля как было при Януковиче. Вот такое вот государство, которое будет идти в фарватере, плестись в фарватере российской имперской политики, говорить везде «да», это вот то, чего хочет Россия. Это даже не Беларусь. То есть это гораздо более податливая, должно быть, субстанция, похожая на амебу. Вот к чему стремится Россия.
Благодарю вас за разговор. Это был директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Обсуждали новую доктрину Герасимова. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире наш традиционный медиа-обзор.
Контролируемые сепаратистами территории на постсоветском пространстве старательно создают видимость того, что имеют собственные работающие экономики. Но даже самый поверхностный анализ показывает, что в реальности они существуют за счет российского финансирования. Об этом пишет сайт «Левый берег». Как пишет интернет-издание, в число постсоветских непризнанных анклавов входят Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и так называемые ДНР и ЛНР. Общая черта этих так называемых экономик – их непрозрачность. За ней обычно скрывается высокий уровень коррумпированности местных элит и значительная доля капитала криминального происхождения. Как отмечает автор статьи, немногие обратили внимание на тот факт, что так называемые парламенты и правительства Абхазии, Южной Осетии и ДНР и ЛНР дружно утвердили госбюджеты на 2019 год в период с 1 по 10 февраля. При этом российские СМИ не скрывали, что в бюджеты одних только Абхазии и Южной Осетии Россия переведет 12 миллиардов рублей. К слову, в случае с отторгнутыми у Грузии территориями анализ проводить проще из-за очень относительной прозрачности финансовых операций. Причина такой приоткрытости в том, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. Подробнее в статье «ПМР, ЛДНР и прочее». Почему Россия перестала направлять в Урдло так называемую гуманитарную помощь? Как пишет газета «Деловая столица», нынешнее рвение ФСБ в поисках расхитителей российской помощи Донбассу достаточно объяснимо. Сейчас в Кремле мода на глобальную экономию бюджетных средств. Особенно тех, что уходят как в черную дыру для невоенного финансирования оккупированных Россией территорий. Еженедельник отмечает, что с такой установкой связано последнее заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что практика не прервана, и сейчас просто происходит оценка потребностей. Как пишет издание, это что-то типа известной формулы премьера Российской Федерации Медведева «денег нет, но вы держитесь», высказанная некогда жителям оккупированного Россией Крыма. Аналитический центр Atlantic Council пишет о том, что кумик Владимир Зеленский может стать следующим президентом Украины. Некоторые аналитики считают, что Зеленский – это единственный шанс страны на реформы, и что он может оказаться тем, кто способен разрушить старую систему. Способен ли Зеленский быть реформатором? Нет, утверждает профессор политологии Ротгерского университета США Александр Мотыль. По мнению эксперта, реформаторы – люди, которые стремятся улучшить систему существующих политических, социальных, экономических и культурных институтов, одновременно являясь частью самой системы. Мотыль утверждает, что Зеленский явно не имеет глубоких знаний о существующей украинской системе институций. Также он не понимает и как работают правительственные учреждения. Профессор утверждает, что Зеленский или остановит реформы в целом, или забросит страну в тот вид административного хаоса, на который только способен неопытный президент. Подробнее читайте в статье «Может ли Зеленский стать реформатором?».
Сегодня последний день формирования участковых избирательных комиссий на выборах президента. Утвердить их состав в Донецкой области должна в эти минуты 47-я окружная комиссия. Там находится мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи и расскажет нам, есть ли уже решение. Сергей, здравствуй.
Добрый вечер. Я вот сейчас как раз нахожусь возле помещения, где заседала окружная избирательная комиссия 47-го округа. Небольшая предыстория. Вчера комиссия должна была уже утвердить состав участковых избирательных комиссий. Однако председатель комиссии вынесла вопрос о том, чтобы снять это решение с повестки дня, потому что якобы система электронная зависла. Члены окружной избирательной комиссии назвали это техническим сбоем, хотя у некоторых были подозрения о том, что может где-то кто-то что-то пытается решить в свою пользу. Но сегодня это решение было проголосовано, хотя и не без скандалов. Отдельные члены окружной избирательной комиссии поставили под сомнение распределение квот между кандидатами на пост президента Украины. По моим наблюдениям, допустим, Порошенко, Зеленский и ряд других кандидатов, они давали приблизительно одинаковое количество кандидатов на участие в работе участковых избирательных комиссий. Однако почему-то именно от Порошенко людей прошло больше. Это вызвало сомнения у некоторых членов окружной избирательной комиссии, и они просили дать технический перерыв для того, чтобы ознакомиться со списками, ознакомиться с цифрами и, возможно, их оспорить. Однако технический перерыв не был предоставлен, и в конце концов сегодня, как раз в последний день, окружная избирательная комиссия 47-го избирательного округа все-таки утвердила составы участковых избирательных комиссий.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко. Мы продолжаем сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Депутаты Европарламента поддержали резолюцию, согласно которой Россия больше не может считаться стратегическим партнером Европейского Союза. Причинами этого указаны аннексия Крыма, прямое и опосредованное участие в конфликте на востоке Украины, а также нарушение территориальной целостности Грузии и Молдовы. Резолюцию приняли на основании доклада, который содержит ряд претензий к России. Например, в документе упоминается отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля, кибератаки и предполагаемые связи Москвы с популистскими силами внутри ЕС. В Европарламенте отметили, что возвращение к привычному положению вещей возможно, если Россия восстановит территориальную целостность Украины. Службы безопасности Украины заявили, что проведение антитеррористических мероприятий в Мариуполе 13-14 марта не связано с проведением операции объединенных сил или выборами президента Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ в Донецкой области Галина Прищепа, передают новости Донбасса. Таким образом, в ведомстве отреагировали на заявление кандидата в президенты Анатолия Гриценко, который ранее сообщил об отмене встречи с избирателями из-за действий СБУ. Гриценко также выступил с требованием освобождения председателя СБУ Василия Грицака от должности. Пресс-секретарь спецслужбы заявила, что учения ежегодные, плановые, и кандидат зря отложил свою встречу с избирателями. Контрольно-пропускной пункт Станица Луганская в день выборов президента Украины будет работать в усиленном режиме. Об этом заявил заместитель главы Луганской обладминистрации Юрий Клименко. По его словам, сепаратистские СМИ распространяют ложную информацию о прекращении работы контрольно-пропускных пунктов в период выборов президента Украины 31 марта. Клименко уточнил, что органы государственной власти сделают все возможное, чтобы граждане, проживающие на оккупированной территории, смогли проголосовать.
Укрзалезница открыла продажу билетов на новый ночной экспресс из Киева в Мариуполь. В пресс-службе перевозчика сообщают, что поезд будет курсировать на 2 часа быстрее, чем другие поезда по этому направлению. Поезд будет останавливаться на станциях Днепр Главный, Запорожье 1, Камыш-Заря и Волноваха. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 6 до 8 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».